7. Тоша ушла, забыв про гитару. Наверное, она не собирается больше играть на гитаре. И учиться в училище тоже. И работать в школе. Мало ли занятий существует на свете. Например, она будет жевать розовые жевательные резинки. Разжует – выплюнет. Разжует – выплюнет. Пока зубы не станут розовыми, как ногти. Она ушла, а я поступил, как полагается мужчине. Стал пить. В начале июля выдали учительские отпускные, и я принялся их пропивать. Я попросил у бухгалтерши купюры помельче, чтобы казалось много, и мои карманы распухли от денег. Я набрал в магазине дешевого вина покрепче. Я пил основательно, утром, днем, ночью. Я забросил гитару. Я жарил яйца, жарил хлеб, иногда варил пакетный суп, а вместо чая пил коричневый портвейн. Агдам, Анапу или 72-й. Водку не пил, водка была ненормально дорогая или фальшивая. В портвейн я добавлял сахар, подслащал жизнь. Каждое утро я брился и гладил рубашку, будто пил в приличной компании. Однажды купил сладка кислых грузинских апельсинов, ел их пьяный, прямо с кожурой, плакал над ними, пил портвейн из горлышка, и темные липкие струйки сбегали на чистую рубашку. Рубашки я стирал над раковиной, обдирая кожу на пальцах. Я будто хотел сменить кожу. Через неделю, в обед, ко мне постучался Колька Зырянов. «Почему, сволочь, не играешь?» Сказал он и сморщил нос от паров, поднимающихся из кастрюльки. В кастрюльке на плитке тяжело булькало. Я хлебал портвейн горячим. Мне все время было холодно. Пальцы с обломанными ногтями, пальцы не гитариста, а забулдыги, плохо гнулись, и я грел их у плитки, грел стакан с подогретым портвейном. Я воображал, что живу в колодце и греюсь у трубы теплотрассы. Я сунул Кольке полбутылки Агдама и выставил Кольку в коридор. «Извини», — сказал я из-за двери, — «ненавижу гитару. Музыку ненавижу. Музыка не для меня». Я пил и думал, что не стану великим и знаменитым, хотя от горя обычно становятся великими и знаменитыми. «Я не хочу прославиться», — убеждал я себя. «Не хочу, как все. Я упрямый и поперечный. Я не стану страшно знаменитым гитаристом. Не стану. Не превзойду Сергея Орехова, Казухита Ямашиту, Джулиана Брима. Меня не назовут, как Агустина Барриоса, в честь национального героя. Я проживу жизнь и умру самой гордой смертью. В неизвестности». 8. Неудивительно, что имя Тошиного парня я забыл. Тоша, конечно, как-то его называла, так сказать, представляла мне заочно, чтобы потом представить очно, как в кино, это тот, о ком я тебе говорила. Я помню, она произносила имя, сильно смущаясь, но само имя запамятовал. Человек так устроен, ему говорят плохое, и он тут же плохое забывает. Он не старается забыть, а просто забывает. Не иначе, Тоша уже выдумала парню милое прозвище. Она умеет выдумывать милое прозвище. Парень в футболке «Шанель» пришел ко мне. Он сидит на диване, говорит что-то, вдыхает мой перегар, а я не помню, как парня звать. Ничего, и он меня никак не называет. Вдруг я понимаю, что меня мучит. Не имя же парня в самом деле. Я вспоминаю, что примерно с весны Тоша никак не называет меня. Просто «ты» или «безлично». Всю весну она увиливала от имени. Ей было стыдно называть по именам двоих. Зачем же Тоша сказала, что будет приходить ко мне? Зачем? Все пьяные хорошо знают ответ на этот вопрос. Тоша не любит меня, а любит вот его, стриженного парня в футболке. Меня она жалеет. Совесть велит ей жалеть меня. Бросать человека всегда совестно. Даже врага бросать совестно. А я ведь не враг. Я пьян. Я качаюсь на стуле, ищу несуществующие подлокотники. Мне мерещится, что за спиной парня в футболке Тоша. Несколько Тош. Две, три. Как я пьян. Как я не хочу, чтоб меня жалели. Жалость – остатки с барского стола. Жалость делает человека, по крайней мере мужчину, сердитым. Гениальная мысль. Наверное, парня в футболке многие жалели, оттого его лицо стало сердитым. Лицо парня и впрямь свирепое, какое-то твердое. Впрочем, говорит парень доброе. Есть такие замаскированные природой добряки. Рожа сердитая, а в груди мягкое сердце. Парень любит Тошу. Щеки у него румяные, над переносицей продольная грустная морщинка. Глаза смотрят мимо. Я знаю, Тоша называет своего парня «бичом». Таков уличный сленг в Екатеринбурге. У нас бич – это дурно пахнущий мужик, шатающийся по городским помойкам, отощавший бездомный бродяга, живущий в колодце или в подвале. А в соседнем городе, в нескольких часах езды на поезде, зато уже в Европе, бич – это здоровяк, арясина, накачанный парень. Можно предположить, этимологически их бич происходит от английского «пляж». Стало быть, бич загорелый и мускулистый, этакий Аполлон-спасатель с пляжа. Я бы подружился с парнем в футболке, если б не Тоша. Женщины часто вредят мужской дружбе. Наверное, зимой парень ехал с Тошей в одном поезде. Оказался ее попутчиком, соседом по купе. Вез, скажем, из Новосибирска четыре тяжелые сумки, угловатые параллелепипеды, набитые корейскими ангоровыми кофтами, турецкими фланелевыми рубашками и прочим добром с оптовых рынков. Парень угостил Тошу пивом, адмиралтейским. Пиво открывается с хлопком, с дымком, почти шампанское. Коварный, парень и себе бутылку открыл. Что ему до кольца на пальце? Предложил бутылками чокнуться. Тоша замялась, сделала недоверчивые глаза, а парень кивнул, ободряюще улыбнулся сердитым хищным лицом. Девушки любят парней с хищными лицами. Девушкам нравится, когда суровые на вид парни влюбляются с первого взгляда. Вот как оно было. Тоша всегда твердила, что у меня бешеная фантазия. «Молчи, я тебя насквозь вижу», — говорю я парню. Я опасно качаюсь на стуле. Парень за плечи удерживает меня от падения. Я говорю свою самую длинную речь. Ты пришел меня поторопить, тебе счастье нужно поскорее, и Тоше нужно, обоим вам нужно. По содержанию оно у вас есть, а по форме нет. Что-то безжалостное звучит в моих словах. Безжалостное не к парню, к себе. Я чувствую, как трезвею. 9. Следующим утром, оно пасмурное, гадкое, моросит дождь, а я без зонта, не подумал о зонте, я встречаюсь с Тошей у автобусной остановки. Мы едем в центр заявлять о разводе. Я молчу всю дорогу. В автобусе толкутся мокрые пассажиры, со сложенных зонтов течет вода. В руках пассажиров мокрые билетики с бледными цифрами. Я проверяю свой билет, он счастливый. Тошин билет, оторванный перед моим, значит несчастливый. Но оба билета врут. Дождь мстит нам за то, что мы прятались в автобусе. Тоша раскрывает зонтик с модерновым узором и протягивает его мне. Я несу зонт, но несу так, чтобы он укрывал Тошу. А на меня льет дождь. Пусть польет, помоет меня. Я злой, и дождь злой. Я не верю, что мы с Тошей разведемся. Это модерновая, как узор на зонтике, шутка. Кошмарная шутка. Я злой, трезвый, и я улыбаюсь. Кажется, я повредился рассудком. За дверью двухэтажного деревянного дома, где размещается отдел записи актов, с моих волос капает, песок скрипит под подошвами, носки промокли. Мне надо купить новые туфли, а то стыдно ходить разводиться». Чиновные дамы аккуратного вида, пахнущие духами, на одной широкий женский галстук, пьют скверно заваренный чай с плавающими поверху чаинками. Они объясняют Тоше, что ждать развода надо 3 месяца. Тоша удивляется, переспрашивает. Дамы объясняют, что по закону разводящиеся должны подумать, взвесить свое решение. Дамы говорят «тщательно взвесить». «Имеют место случаи», поясняют они, когда люди разводятся, и снова женится. Даже после того, как выдержит 3 месяца. Дамы поворачиваются ко мне. Их интересует, по какой причине я развожусь. Я отвечаю, что ни по какой, что люблю Тошу и что чиновники чурбаны, бесчувственные, раз для них люди статистика, галки в бумажках. На меня начинают кричать и угрожать милиции, но меня угрозами не возьмешь, а только хочется выпить. Выпить коричневого портвейна или гаражной водки, попахивающей ацетоном. Мне жаль, что я нагрубил дамам, но я не извиняюсь. Тоша извиняется за меня и почему-то за себя. Она вежливая и сердитая. Скоро ее лицо станет сердитым, как у парня в футболке. Тоша объявляет мне на улице, что я веду себя невозможно. А я отвечаю, что мне невозможно без нее, без Тоши. И нам надо пойти в сквер неподалеку, выпить водки и закусить зеленым луком и петрушкой, что продает бабуля у гастронома, а потом взяться за руки и пойти по городу. Это ведь счастье – идти вдвоем по городу, обниматься, пахнуть луком, водкой, и неважно, что идет дождь. Тоша смотрит на меня, как на тряпку. Я гляжу Тоше вслед, пока тонкая фигурка под пестрым зонтом не скрывается за старыми тополями. Я не помню, как Тоша одета, как причесана. Помню нелепый модерновый зонт. Листья тополей никнут и блестят. Я замечаю, что дождь кончился. Кто-то трогает меня за локоть. «Ты почему в песочнице?» – спрашивает незнакомая бабушка. К бабушке топает по лужицам толстый насупленный внук. Такого крепыша июльским дождем не напугаешь. Малыш несет в руке стальной советский самосвал. Кузов самосвала лязгает. Что-то зовущее слышу я в этом лязганье. Как я оказался в песочнице? Я возвращаюсь в общежитие, стучусь к спящему Зырянову, и мы едем устраивать меня на работу. Колька справедливо называет мой поступок «поломкой жизни». Еще он говорит, что 18-летняя жена или навсегда, или до 19. Ему бы афоризмы сочинять, Кольке. Я забираю аттестат из училища искусств, расстаюсь с хоровой студией во Дворце культуры, по телефону порываю с бардами, увольняюсь из музыкальной школы. Оказывается, если ходить везде с угрюмым лицом и мрачно высказываться, отовсюду можно уволиться в один день. Давно пора уволиться. Жить на зарплату преподавателя нельзя. Унизительно жить на грошовую зарплату. Странно, что раньше я этого не понимал. Крашеные стены школы, полосатый линолеум на полу, кабинет директора с тамбуром приемной, мой кабинет со стульями, с алюминиевыми пюпитрами, с полированным столом, на котором лежит зачехленная ширпотребовская гитара. Все какое-то неестественное, ненастоящее. Удивительно, что я тут работал несколько лет, начал еще до армии. У меня точно пошла вторая жизнь. Получается, жизнь состоит из слоев. Бродя по пустой школе, дожидаясь директора, чтобы он мог открыть сейф и отдать мне трудовую книжку, я силюсь вспомнить, какие волосы у парня, что увел Тошу. Силюсь и не могу. Наверное, я не наблюдательный. Зато я предчувствую, что встречусь сегодня с ним. Где, как, зачем, не знаю, но мне становится холодно, и я вспоминаю, как пил горячий портвейн и прогонял Кольку. Это не страх, это холод потери. Мне было тепло в мороз, когда я ходил на вокзал за Тошей, а летом вот холодно. Парень и вправду ждет возле общежития. Дверца белых «Жигулей» открыта, парень курит, выставив ноги из машины. Не здороваясь, он говорит, что ему забрать бы Тошину гитару. Почему он всегда в футболке? У него 10-20 футболок. Он небрежно говорит, что гитару забыли, и поправляет солнечные очки. Парень с сердитым лицом скорее требует, чем просит. Все-таки есть в нем что-то неприятное, вызывающее. Он-то не стесняется целовать Тошу на вокзале. Или на улице, у машины. Его поцелуй долгий, демонстративный, он означает обладание. Парню нравится множество людей вокруг. У меня подпрыгивают руки. Ненавижу солнечные очки. Они прячут глаза. Я приношу парню гитару и разглядываю его волосы. Они темно-соломенные, с отливом тусклой меди, как советские монетки. Они не будут зимней ночью лиловыми. Этого он у меня не отберет. С понедельника я выхожу на работу. Работа меня согреет. В отделе кадров велят заполнить анкету. В графе «Семейное положение» я, колеблясь, пишу «женат». Я не могу написать «холост». Работники отдела кадров увидят штамп ЗАГСа в паспорте и зададут вопросы. А мне не нужны их вопросы. В трудовую книжку что-то пишут, ставят печать. Прежде чем книжку спрятать в сейф, ее мне показывают. В графе «Сведения о работе» разборчивым женским почерком выведено – принят подсобным рабочим временно, сроком на 2 месяца. Будете учиться на резке. Через 2 месяца присвоим вам квалификацию машиниста резальных машин 3-го разряда. Кадровичка выдает мне пропуск. Машинист резальных машин, шепчу я. Бицепсы сами собой шевелятся, набухают. Резальная машина, да во множественном числе, звучит сердито и страшно. Теперь я в чем-то сравнялся с Тошиным парнем. У меня не злое лицо, но сердитая резальная работа. Я был учитель, а теперь я ученик. Ко мне прикрепляют машиниста 4-го разряда. Резчика, как тут говорят. Я буду резать на машине бумагу. Я научусь быстро. Ты вернешься. Вечером в цехе объявляет мне Колька Зырянов. Объявляет с авторитетной усмешкой. И нас слушают, и Кольке верят. Вернешься к гитаре, дурь пройдет, вернешься. Я тебя знаю, ты играешь как бог. Почти ничего не понимает в любви русский человек Колька Зырянов. А в русском характере Колька понимает еще меньше. 10. Хорошо работать по ночам. Надо работать по ночам, а днем спать. Я каждую неделю прошусь у мастерицы в ночную смену. Говорю, что я сова и не могу просыпаться в 6 утра. Да, обязательно надо работать по ночам, как Колька Зырянов. Тогда не будет бессонных ночей. Разве выходные? Хорошо бы работать и в выходные. Я поднимаюсь на приступок, нажимаю на черную, гладкую от частых касаний кнопку, запускаю листорезальную машину. Под крышкой быстро крутится цилиндрический вал с 2 ножами. Я стою на размотке. ЛР-4 разматывает и сечет на прямоугольнике громадные бумажные рулоны. В цехе их называют ролями. Стучит скошенными ножами страшная машина, скрипит на ребристых осях поддон с растущей кипой бумаги, погромыхивают планки с колодки, шуршат по бумаге стальные усы, снимающие статический ток. Стекла в окнах звенят от машинной натуги, в бетонном полу свербит, и в ушах свербит так, что машиниста передергивает. Отработав смену, вернувшись в общежитие, я путешествую в прошлое. У меня портативная, комнатная машина времени. Когда-то у меня было одно настоящее, а теперь вот завелось прошлое. Я сажусь на диван, раскрываю футляр с гитарой, раскладываю на диване и на полу ноты. Ноты типографские, рукописные, написанные моим неразборчивым почерком. Неразборчивым, торопливым, хотелось играть, не писать, а больше в фотокопиях или снятые на ротопринте, дефицитные, иностранные, испанские, французские, итальянские, немецкие. Нотный стан, скрипичный ключ, 8-ушки, 32-ушки в тремоло, ступенчатый рисунок басов на добавочных линейках, сложные каденции удивляют меня. Иногда приходит странная мысль, что ноты чужие, я должен вернуть их хозяину. Я ощупываю нотную бумагу. У меня завелась привычка ощупывать всякий лист, рассматривать его на свету. Я научился разбираться в структуре бумаги, отличать продольные волокна от поперечных, на ощупь определять бумажную плотность. 65 граммов на квадратный метр – офсетная или пищевая бумага, 48 граммов – газетная, 90-100 граммов – финский люксопринт и каубелард в узких глянцевых ролях, слипшихся от долгого хранения на неотапливаемом складе, 400 – отечественный грубый картон в широких ролях по 650 килограммов. Пищевка, офсетка, газетный срыв. Бумага, бумага, бумага. Листорезальная машина стучит, стучит, щелкают ножи, оттяпывая пласты белого сверху, серого с испода картона. Нарубленные листы летят из-под ножей, отскакивают со стуком от стального барьера, ложатся на поддон. С ровным гулом работает смазанная литолом механика за дверцей машины. Я перевыполняю норму, и ворчуну заточнику приходится часто точить затупившиеся ножи. 11. Иногда приходит ночь, когда мне не верится, что я стою на приступке машины, что я опускаю, регулирую поддон с нарезанной бумагой. Да, правда, на приступке не я, на приступке другой. А я – загадочный кто-то, стоящий в стороне, глядящий в волшебное зеркальце. Зеркальце треснутое, половинки его показывают разное. Слева я вижу гитариста, привязывающего к подставке струну. Справа вижу машиниста на приступке, прибавляющего скорости валу с ножами. Возле гитариста есть Тоша, возле машиниста нет Тоши. Зима. Раннее утро. С ночной смены я возвращаюсь в 5:00. Бывает, еду на развозке, бывает, возвращаюсь пешком. Идя пешком, вспоминаю, как ходил на вокзал за Тошей. На проезжей части копошатся, урчат снегоуборочные машины, и высокий свет редких фонарей плывет в снежистом густо-синем мареве. Я стаскиваю шапку. Я знаю, у меня лиловые волосы. Я молодею на год, а кажется, на 100 лет».